литературоведы все знают, что существовала такая башня в Петербурге, и вот на этой башне жил Кузьмин. Кстати, это было общество, где собиралось и Гейб, и Смережковский, и вот туда.
Башня – это дом.
Да, башня. Там это было действительно на башне. И вы знаете, и туда когда-то пришел Сергей Есенин в валенках, деревенский парень. И Гиппиус, увидев его, сказал: «Какие оригинальные гетры!» Чего-чего? Ей не мог простить этого Есенин и говорил: «А это змея Гиппиус!»
Зинаида Николаевна, молодой поэт, спрашивает: «Вы читали мои стихи, Анна?»
«Нет. Я не согласна».
Оказывается, она на одно ухо была глухой.
Зинаида Гиппиус.
Да, Зинаида Гиппиус. И Ирина Владимировна говорит, и она садила с правого слышащего уха. И если кто-то сказал ей в левое ухо, то она не слышала.
Не понимала, что говорит.
Она не слышала просто. То есть это такая оригинальная вообще была личность. Вы знаете, я должна заметить, что в доме была удивительная любовь.
В доме?
Вот в доме, где мы были, на Невском. Да. И понимаете, все ее книги и отношение к поэтам, к писателям, с какой-то огромным уважением и любовью. Даже юмор ее настолько добродушный, настолько мягкий и необидный, что когда мы читаем, когда я читаю Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич, ведь это же были уникальные личности. Например, они публично ссорились, так и называлось, да, они были очень интеллектуальны, ссор шел, просто, знаете, и они друг друга парировали, и ушли все, думали, все закончилось. И вдруг неожиданно этот ссор, этот крик, это брать, будем говорить: «Зина, тебе не холодно? Тебе не принести шубку?» И вы понимаете, вся публика просто таяла. Это удивительная была пара. Удивительная пара была. Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Удивительная пара была. Два талантливейших русских поэта. Вот Дмитрий Мережковский.
Но он не только поэт.
Да, он писатель великолепный. И вот я вчера в концерте говорил о «Зеленой лампе». Так вот, «Зеленая лампа» была создана Мережковским и Гиппиус в Париже в 1927 году, где это было как спасение для нашей интеллигенции.
А это общество могла... такое.
Конечно. Да? А попушкинское, спасительное,
да.
Где собирались, для чего она собиралась? Чтобы говорить о любви к России, о поэзии, чтобы поддержать поэтов, чтобы они не впали в отчаяние, с верой в Россию, с верой в Родину. Вы понимаете, как это здорово? И вот Адоевцев описывает заседание, это читались доклады, но какие доклады, понимаете, касаемо России, будущего, поэзии, исторический, философский. Это очень интересно, понимаете?
Это в Париже, да?
Все в Париже было, да. То есть и даже говорили, что теперь культура из России, вот эта интеллигенция, высокая культура, она перенеслась в Париж. Вот она.
Там, она много дала там для культуры, для развития.
Очень много. Она поддержала. Там же и Бунин был вхож. Да.
Куприн ведь там одно время тоже жил.
Да.
До 30 какого-то года.
Я хочу сказать, что я просто хочу остановиться, пока не забыла. День поэзии. Все должны читать, в том числе Мережковский. В гостиной у Мережковских все это проходит. На 11-й бис Рю Колонель Боне они жили. Вот. Все эту улицу знали, она известна и сегодня. В гостиной, да? И в том числе и Мережковский. И вот на одном из вечеров, да, на многих вечерах, один из вечеров описывает в своей книге Адоевцева как поэты и как Мережковский. Вот она описывает, какой вышел Мережковский в войлочных туфлях, семеня ногами, маленький, сутулый, сгорбленный, держа тетрадочку в руках, перелистывая ее с какой-то застенчивой улыбкой, несвойственной ему, и начинает читать очень скромно, очень мягко. Стихи такие добрые, скромные, хорошие, музыкальные. И она описывает, что когда он стоит, и я пытаюсь перенести его в Петербург XIX века, гремящий, кипящий зал, наполненный студентами, курсистками, и когда он произносил «Бог, великий Бог лежал в пыли» и овации, которые ему устраивали. И вот смотрите, какой контраст. И вот он читает: «О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю, пускай мучения мне грозят. Благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой, когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю». Гиппиус спрашивает Адоевцеву: «Вам нравится?» Адоевцев отвечает: «Очень». И ответ: «Теперь это никому не нравится и не нужно». И Дмитрий Сергеевич уже давно не печатает свои стихи. И потом очередь доходит до Адоевцева, и она говорит: «Очередь доходит до меня, я выхожу на середину комнаты, еще не зная, что буду читать. Я уже совсем не та, как на берегах Невы. И я уже не живу стихами для стихов и не ношу большого банта, потому что и то, и другое здесь было бы просто неуместно и смешно. Русские в эмиграции – это совсем не то, что в Петербурге. Я не нахожу с ними общего языка. Трудно представить, что эти самые люди когда-то под дождем, в снег, в слякоть шли через весь Петербург в дом литераторов или в дом искусств, чтобы только послушать стихи. Что же им прочесть?» И она начинает своими интонациями запись: «Кошка плетется по белой дорожке, много ли горя в кошачьей судьбе?»
Кошка плетется по белой дорожке, много ли горя в кошачьей судьбе? Думать об этой обмызганной кошке или о розах забыть о тебе? Ветер и утрю душного душит, небо в окне, как персид в кошаль. Даже к тебе я почти равнодушен, даже тебя мне почти уж не жаль.
Я читаю «Зеленую лампу». Для меня очень важно было показать тоску эмигрантскую по родине. И у меня есть очень хороший кусок из ее книги. Это «Возвращение Цветаевой. Отъезд из Петербурга». Возвращение ее в Москву, на родину. Это потрясающий кусок, когда они после свидания поэтов... У них, понимаете, там не только «Зеленая лампа» была. Там было очень много таких поэтических кружков, будем говорить. Например, у Гингеров с Присмановой. Это поэты тоже Серебряного века, где собирались поэты. И вот в свой последний вечер Цветаева пришла к ним, потому что они ей очень помогали. Ее очень мучили там, преследовали, и она очень трудно жила в эмиграции.
В эмиграции, да, конечно. Но она когда уехала, она уехала...
Она уехала же, чтобы в Россию.
Да, это где-то перед войной ведь было, да?
Это 38-й год. Мы гурьбой выходим на Спящую улицу. Проводим Марину Ивановну до метро. Мы идем к метро Попарно. Впереди Марина Ивановна со мной. Остальные немного отстав. Она идет, широко, легко шагает, недовольно морщится, как далеко все-таки они живут от метро. да, далеко. Но я хотела бы, чтобы еще дальше. Чтобы я могла очень долго с ней вот так идти плечо к плечу. Марина Ивановна, скажите, вы счастливы, что уезжаете в Россию? Спрашиваю я ее, задаю вопрос, мучивший меня весь этот вечер. Ну, очень довольны. И она качает головой. Нет, совсем нет. Вот я хотела бы вернуться в Германию, в детство. Там такие широкие площади, такие соборы. А в России мне все теперь чужое, и я всем чужая.
Почему тогда надо
ехать? Она, я всем там чужая. Я еду из-за сына. И все-таки я довольна, что я покидаю Париж, продолжает Цветаева. Я его изжила. Нигде я не была так несчастна, как в Париже. Сколько горя, сколько оскорблений я здесь перенесла. А когда-то в Праге я очень скучала и мечтала, как хорошо будет в Париже. А в Париже Прага стала мне казаться чуть ли не потерянным раем. А теперь я еду в Москву. Сыну там будет лучше. Выперла меня эмиграция. Адоевцев пишет, луна ярко светит. Я смотрю на ее бледное грустное лицо. Ей нельзя ехать. Нет, ей нельзя ехать. Ей нельзя возвращаться. Она там погибнет, как погиб Мандельштам. И сколько еще других... Я хочу крикнуть, Марина Ивановна, не уезжайте, вам нельзя. Но она меня не послушает. Я совершенно беспомощна. Но если бы я могла хоть немного утешить ее, я говорю, Марина Ивановна, я хочу, чтобы вы знали, что я всегда любила ваши стихи. Еще в Петербурге. Гумилев подарил мне ваш вечерний альбом, и я бредила вашими стихами Блоку, Ахматовой. Он читал мне их наизусть. Он восхищался. Гумилев любил мои стихи?
Марина говорит, да?
Да, я почему-то думала совсем наоборот. Отсюда преследование меня Адамовичем, да все вы, цеховая выучка. Ну, хорошо. Хорошо, что Гумилев любил мои стихи. И вот уже вход в метро. Нужно расставаться. Она протягивает мне руку. Прощайте, прощайте навсегда. Будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему мне это. К нам подходят остальные. Георгий Иванов несколько раз целует ей руку. Ее серебряные кольца поблескивают в лунном свете. Я смотрю на нее и стараюсь запомнить ее всю, во всех подробностях. Ведь я вижу ее в последний раз. Я больше никогда ее не увижу. Никогда. Последнее рукопожатие. Я хочу ее перекрестить, но не решаюсь. И вот она уже спускается по лестнице. Я смотрю ей вслед. Она не оборачивается. И вот ее уже совсем не видно. Цветаева пишет, до Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь. Но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горит? Париж. Здесь такое, знаете, такое сокровенное. Угу. Посмотрите, вот я говорю сокровенное очень. Такое сокровенное.
Ничего, но вот...
Сокровенное. И посмотрите, какая, какая тоска. Угу. Тоска по родине у нее. Ну, мы знаем, мы уже обращались к ее стихам.
Да.
Тоска по родине. И вот я хочу сказать, я хочу сейчас вот прочесть Адоевцевой «Звезды». Это просто точно эмигрантская тоска.
Стихотворение.
Да, 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 угу, совершенно давайте. Точно. То есть как это ощущается, угу. Как ощущается родина? Эпиграф «Звезды, звезды». Откуда такая тоска? Тоска. Вот тоска у Цветаевой по родине. Тоска в стихотворении. Это Болковская эпиграф, да? У зеркального пруда белой томится лилия. Кто занес ее сюда, в мировое одиночество? Адрес, возраст, имя, отчество и фамилия. Одиночество мое, одиночество твое, наше, ваше, их одиночество. Вечер благостен и тих. В небе празднично прозрачном первая зажглась звезда, а за ней вторая, третья, сотни, миллиарды звезд, звезды, древнее пророчество, музыка астрологическая и тоска, тоска магическая. Звезды, звезды, откуда такая тоска? Кто опишет, кто услышит одиночество звезды? Одиночество мое, одиночество твое, наше, ваше, их одиночество. Понимаете, вот...
Какое ощущение?
Ощущение ностальгии, да. Конечно. Вот, вот эти две книжечки тут тоже. Здесь очень
Золотая
много...
«Золотая цепь» и «Портрет в рифмованной
раме». Да-да-да, здесь
раме,
очень
да?
много Адоевцев. Эмигрантских стихов о России, о людях, о потерях вот этих. То есть, вы понимаете, я как бы все, что сделала эта революция, я как бы с другой стороны, изнутри, из эмиграции,
из внутри, да,
да, посмотрела на Россию. Понимаете? На Россию вот оттуда глазами. Что же произошло? Какое произошло уничтожение культуры? Понимаете? Можно иметь разный взгляд, но культура-то, ее уничтожить невозможно. Она очень точно отражает время.
Угу.
Понимаете, вот поэзия, вот это все, да, угу. о чем я сегодня говорю, все отражает время, всю наша неустроенность, наши потери. И отсюда мы приходим, посмотрите, к каким, каким мы приходим плодам. Я вернусь к тому, с чему мы сегодня начали.
Угу.
С того, что и Адоевцева вернулась,
угу.
мы бы никогда, никогда бы в России не был канонизирован государь и его семья. Никогда коммунистами это не было бы сделано. И никогда бы мы сегодня с вами так свободно не говорили об этой культуре, которую несли представители Романовской династии. Мы никогда бы не смогли сказать об их преданности России, об их любви к России.
Угу.
И что такое, мы можем разобраться, только получив вот эту перестройку, когда запрещена оказалась, в запрете оказалась коммунистическая партия, чтобы можно было сказать свободно и открыто, что же произошло. Понимаете? Так что, вы видите, мы много раз здесь с вами встречались
да.
и говорили, у нас духовные темы и темы 25 лет общине Вознесения. Валентина Федоровна, 25 лет, честь, это очень мало для истории, чтобы где-то восстановить духовные потери, потому что 70 лет, когда все ломалось и уничтожалось, а здесь только 25, и то мы имеем большие, хорошие духовные плоды.
Конечно.
Понимаете?
Конечно.
Поэтому я поднимаю вот эту вот тему «Серебряный век». Именно зарубежье, то, к чему я обратилась, и это счастье, которое мне дала Ирина Владимировна, этот вид, этот взгляд, он через нее я поняла Россию и трагедию народа глубже, чем мы представляли, когда у нас была эта так называемая перестройка. И я хочу сказать просто, знаете, это маленькое стихотворение Цветаевой. Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась, спорили сотни колоколов. День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть.
О, любите меня, любите, помешайте мне умереть. О, любите меня, любите, удержите меня на земле.
Удержите меня на земле. Понимаете, удивительные слова. Это из ее стихотворения я взяла, и она сама об этом говорит.
Стихотворение Ирины.
Это Адоевцевой, Ирина, да. Адоевцевой. Я хотела бы, чтобы слышали вот этот ее голос.
Хорошо.
О, любите меня, любите. Удержите меня на земле. О, любите меня, любите. Помешайте мне умереть. Понимаете, как это важно? То есть в этом заключена, какая заключена любовь ко всему.
Угу.
Понимаете?
Жизнь к России.
Жизнь, да. Да.
К любви. Любовь, да.
Любовь
держит
одном...
человека.
Да.
Ну что ж, будем заканчивать нашу
сегодняшнюю встречу. Да, я вам очень благодарна, Валентина Федоровна.
Встречу, Тамара Никитична. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Мы еще не раз с вами встретимся и сумеем поговорить, я надеюсь.
Я в таком огромном, объемном материале нахожусь.
Да.
Вот, я в нем живу, и, конечно...
Сегодня вот мы поделились хотя бы частичкой, так сказать, этого материала с нашими радиослушателями. Я хочу напомнить, что сегодня в эфире радио «Воскресенье» вот с такими воспоминаниями об Ирине Адоевцевой.
И со страницами ее.
Да, со страниц книги. О многих, так сказать... Как раз воспоминания прозвучали о многих ее современниках.
Да.
Была Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово». Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. До свидания.
Спасибо огромное. Спасибо. Всем до свидания.